Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі податкова інспекція почала виконувати так званий декрет об дармоєдах. Списи мають подати до 1 липня наступного року. Генеральная прокуратура Беларуси не угледзела распальвання национальной варажнічы у выказваннях Александра Лукашенко, які падчас штогадовага звароту до народу и национального сходу сказал, что год тому давал доручение усіх габреев у Беларуси узять под контроль. Міжнародная доследчая группа Bellingcat опубликовала справаздачу, у якой тлумачыць, як з Росії в Украину доставили ракетный комплекс «Бук», яким летась, верагодна, быў збіты малайзійский пасажирский самолет. Зараз коротко про некоторые подеи. Поэт, былы кандидат на президента и политвязень, былы керавник компании «Говори правду» Владимир Някляю, обвестил, что починае створать новый агульнонациональный рух. Вось як он патлумачил это нашей корреспонденции.
Рух за державность и незалежность Беларуси. Так. Я этим занимаюсь, амаль шпадзённо. Мушу сказать, что все идет так, как я чакал. Заполоханное громадство, пассивное громадство. Может быть, мают рацию те, кто мне доводит, что час не для створения этих массовых народных рухов, ну, как бывает, час для створения новой религии, час, скорее, створить не максима, але я перекананы, что чакать некое сприяльное часу не доводится.
Гаварыў Уладзімір Някляеў, былы кандыдат на прэзідэнта, палітвязень, былы кіраўнік кампаніі «Гавары праўду». Палітолігі даволі скептычна ставяцца да перспектываў ягонага новага руху. Больш падрабязна і аргументы спадара Някляева, і аргументы палітолагаў мы пачуем у нашай праграме пазней. Александр Лукашенко сегодня подчас наведывания Менского тракторного завода фактично почал свою президентскую передвыборчую агитационную кампанию. Я процитую. «Вы мусите разуметь ситуацию, якая складается сегодня. Трымайтесь за свои працовные месцы, меньше слухайте балбатунов». Конец цитаты. Это Лукашенко сказал, звертаючыся до працовников МТЗ. И еще. «Мы будем заховывать працовные коллективы, але подтрымливать будем только тех, кто хочет працовать. Напереди еще больше мощная конкуренция, тому разгильдяем, дармоедам, алкоголикам и пройдисветам у працовных коллективах робить няма чаго». Еще одна цитата из Александра Лукашенко. Флагман беларускага машынабудавання, Менскі трактарны завод, перажывае цяпер не найлепшыя часы. Нормай для МТЗ стала няпоўная занятасць, падзенне рэальных заробкаў і затаварванне гатовай прадукцыі. Якія шляхі выпраўлення гэтага становішча прапануе Александр Лукашэнка, вось што кажа на гэта эканаміст Лео Марголін.
Ёсць толькі адзін спосаб утрымаць кошты сапраўды, гэта спосаб далейшага зніжэння добробыту людей, то есть дальнейшее снижение заработков. И они, может, не будут, скажем так, заметны по статистике, потому что, когда человек працует не полный тыдень, а працует 4 дни, 3 дни, 2 дни, навод 1 день у тыдень, то его средний заработок, и он не меняется, он перелишивается на фактично отработанный час. И тому, навод, когда официальные заработки средней по стране не будет снижаться, может быть идти такое ползучее понижение заработку фактичное. Вот если это будет отбываться, то тогда кошты можно будет заховать. Бо предприемства, особливо машинобудование, приборобудование, они працуют все горш и горш.
Меркаванне эканаміста Льва Марголіна. Тым часам падатковая інспекцыя пачала выконваць так званы дэкрэт аб дармаедах. Спісы такіх людзей маюць стварыць да 1 ліпеня наступнага году. На каго падатковікі звярнулі ўвагу? Вось што сказала на прэсавай канферэнцыі намесніца начальніка інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах па Менску Галіна Гурыновіч. Паводле яе ёсць 4 асноўныя катэгорыі грамадзян, за якімі пільна назіраюць падаткоўцы. Першая – гэта грамадзяне, якія сістэматычна ездзяць за мяжу. Другая – гэта беспрацоўныя грамадзяне, а таксама людзі з нязначнымі даходамі, якія зрабілі дарагія пакупкі. Трэцяя – гэта асобы, якія атрымалі даходы ў выглядзе пазык і крэдытаў і дэкларуюць іх як крыніцы сваіх выдаткаў, а чацвёртая – грамадзяне, якія набываюць кватэры і дамы павышанай камфортнасці, дарагія зямельныя ўчасткі і транспартныя сродкі. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, што падпісанне Александрам Лукашэнкам дэкрэту нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства гэта няўдалы крок. Асаблівага ўлівання грошай у бюджэт ён не дасць, але значна аслабіць падтрымку ўлады.
Это очень эффективно в преддверии президентских выборов. Лучше придумать антилукашенковскую кампанию невозможно. Блестящий ход кто-то подсунул Григоровичу, я думаю, что он это проглотил. И дальше начинается работа по повышению степени идиотизма в обществе. Особенно это затрагивает часть элиты. Хотя я не считаю, что там Вивальди, там дома это какие-то элитные, дорогие автомобили. Я думаю, что это давно пора делать. Потому что номенклатура белорусская, она вся потеряла любое чувство, так сказать, достоинства, стыда и прочее, прочее, прочее. Поэтому это удачный ход для мобилизации людей против нынешней власти. Он потерял интуицию. Он очень интуитивный человек, но вот именно на этом он проколется. Это вот серьезный прокол. Все люди, они готовы уже к акциям гражданского неповиновения. Тут чуть-чуть, так сказать, еще поработали в оппозиции, и у нас будет избран президент. Студенты с категории тунеядцев.
Меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. Генеральная прокуратура Беларуси не угледзела распальванне национальной варажнечы у выказваннях президента Беларуси подчас штогадовага звароту до народу и национального сходу. Тады Александр Лукашенко сказал, что год тому давал доручение всех габреев у Беларуси взять под контроль. Правоабаронца Татьяна Равяка звернулася у прокуратуру одразу после звароту Александра Лукашенко, с якими он выступил 29 красавіка.
Вельмі дакладна было сфармулявана, што я хацела даведацца. Гэта пытанне тры першае, гэта на які кантроль, на якога роду кантроль пастаўленая дадзеная нацыянальная група яўрэі, у сувязі з якімі абставінамі дадзены кантроль такі было распараджэнне ўвесці, і трэцяе, з якімі мэтамі. І таксама даць ацэнку на наяўнасць або адсутнасць прыкметаў злачынства, якія прадугледжаны крымінальным артыкулам. Колом распальвання нацыянальнай варажнечы і так далі. Тобто вельмі простыя пытанні, вельмі дакладныя і ніводнага адказу па сутнасці, тобто адказ увогуле не па сутнасці запыта зроблены, дадзены. Там нават тэма не пазначана, якая разглядалася, дыскутавалася. Тобто я лічу, што вывядзенне нейкай нацыянальнай групы пад асобны кантроль, невядома на якіх падставах, дзеля чаго, дзеля якой нармалізацыі, далей гэта ўжо прагучыць. Но я лічу, што гэта вельмі такая трывожная сітуацыя. Мы ведаем, што нацыянальныя групы ўжо выводзіліся ў такія асобныя групы, асобныя кантролі, і чым гэта заканчвалася. І эта нармалізацыя, вот, яна ў газавай камеры заканчвалася. Канешна, для мяне гэта такая трывожная сітуацыя, і я вот, бачыла рэакцыю сваіх там сяброў у Фейсбуку, якія належаць да гэтай нацыянальнай групы. Яны гэта таксама вельзістрі. Тривогой сприймалі, що сьогодні гэта слови, а завтра гэта можуть бути діяння.
Гаварыла праваабаронца Таццяна Равяка, якая звернулася ў Генеральную прокуратуру Беларусі пасля звароту Александра Лукашэнкі 29 красавіка. Нагадаю, тады Александр Лукашэнка сказаў, што год таму даваў даручэння усіх габрэяў у Беларусі ўзяць пад кантроль. Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Мы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да новай ініцыятывы былога кандыдата на прэзідэнта і палітвязня, былога кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Ён пачаў стварэнне новага агульнанацыянальнага руху «За дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі». Пра сваю новую ініцыятыву ён распавёў у інтэрв'ю нашай корэспандэнцы Галіне Абакунчык.
Мы маем відавочную пагрозу страты нашай дзяржаўнасці і незалежнасці. Тое, што заявляе Лукашэнка, што ў яго нейкія ёсць сілы дзеля таго, каб справіцца з любым ворагам, які пасягне хоць на кавалак беларускай зямлі, гэта ўсё пусты вецер, таму што няма такіх сілаў, бо не створаныя нацыянальныя сілы, якія б сапраўды адстойвалі Беларусь. Спецслужбы ягоныя насквозь прарасійскія. Я там быў, я там меў магчымасць пазнаёміцца з найвышэйшым камандаваннем гэтых спецслужб, з сярэднім, і ўсе яны амаль што так званый русский мир. И в армии белорусской, по сутности, адмиралы, генералы. И худшие, я не выполняю загад Путина, про что они и кажут, когда арештовывают наших активистов, что сюда придет Путин, сюда придет русский мир, и мы вам тогда националистам покажем. Я глубоко переконаны, что заховать Беларусь, ратовать ее может только белорусский народ. Але сегодня народ просто не разумеет в большинстве своих, что бывает, как его подманывают, как им люди, ну просто не разумеет. Все забомбованы этой официальной пропагандой российской и белорусской. И на самом деле верят, что Путин уже клопотится про Беларусь, как только не сталося так, как сталося в Украине. Треба людям тлумачить, что все вельми серьезно, что без их уделу у будущей Беларуси, этой будущей, может просто не статься. Вот для этого я и пошел заниматься тем, про что вы меня спитали.
Владимир Прокопович, какими силами? Кто вам помогает? Как шмат людей? Как вы это робите? Как вы этот рух стараете?
Есть люди, которые давно работают для того, как Беларусь была белорусской. И есть люди, которые пока что не до яких там, компаний, оппозиционных, до партий, до рухов не долучались. Я спробую проживать про всех и спробую выйти в первоважной большинстве. Моя спроба скрывана на то, как выйти на новых людей, как долучить из этого руху некие изменения. Пока что, когда увеличивать ситуацию, в которой мы находимся, то, что я чую отказ, реха на мои пропановы, на мои слова, створяю во мне надею, что это может быть.
Цалком интервью с Владимиром Някляевым можно прочитать на нашем сайте свобода.орг. И там само есть и комментарии. Политологи довольно скептично поставились до перспектива в руху за державность и незалежность Беларуси. Политолог Юрий Чавуса в интервью нашему радио отзначил, что дагэтулешняя история створения таких рухов у Беларуси сумная.
В Беларуси есть великий скепсис относно створения новых рухов. За это сам Владимир Прокопович сказал самоумное слово, что все мы ведаем, как стараются новые рухи. Да, то есть проблема в том, что притягнение новых людей при створении новых рухов сбывается в меньшей ступени, чем перетягивание людей с разных інших структур. Ну, а что дотычить таких амбициозных заявок про створение руха, який об'єднає всіх, то історія подобного кшталту ініціатив в Білорусі доволі сумна. Можна пригадати історію руха «Воля народу» Стодара Казуліна з підтримки народної волі, так би мовити. Ну і некілька інших подобного кшталту ініціатив. Ну і, до речі, вельми дивно, що безумовно важливі і корисні принципи незалежності і державності Білорусі, які кладуться, заявлені як основа нового руху, коли глядять на ігонну назву, заявляються сам господар Никляєв і його поплічники у ініціативі Конгресу за незалежність, яка недавно була відвідчена ТБМ і протягується. Може бути, не так амбітно, як всенародний рух, але ініціатива є, сесії відбуваються. Ось господар Никляєв у цій ініціативі, яка вельми подобна, діло не приймав.
Говорив політолог Юрий Чавусов. Політичний аналітик Олександр Класковський у розмові зі «Свободою» відзначив, що нову ініціативу Владимира Някляєва треба розглядати у контексті кризису опозиції і політичної боротьби з теперішнім режимом.
Тут є ще проблема і у амбіціях різних політичних сил. А так чи інакше, ведаєте, все одно костяк любого руху доведеться створати тих самих активістів. Ну, слабо віриться, що некий роботяга з МТЗ, чи цілий цех, тим більше, візьме і вступить у цей рух, тому що це люди посильні, це люди, з якими треба працювати, і знову ж про школу активістів, поширати свої ідеї. Так ми бачимо, ось, що кожна подобна ініціатива де-факто починає просто перетягувати активістів з інших структур, бо їх мало, і вони фактично, тим більше в регіонах, просто на пальцях одної руки часто можна перелічити. Тому це так само буде великою проблемою. Плюс, коли казати про ідею незалежності, а хіба керівництво країни супроць, воно так само буде гуляти на цьому полі, і тут або ніяк треба позиціонуватися, що ж таки казати, що ми по-розному глядим на це питання, або влада буде старатися підмять під себе цей рух.
гаварыў палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк паведаміў Радыё Свабода, што ніякай афіцыйнай пазіцыі адносна новай ініцыятывы Уладзіміра Някляева ў ягонай арганізацыі няма. «Мы гэтага не абмяркоўвалі», – сказаў ён. Някляев узначальваў кампанію «Гавары праўду» на працягу 5 гадоў і пакінуў яе на пачатку красавіка 2015 году. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Ці была карысць ад коннага эскадрона Барыса Рагулі, створанага ў Наваградку ў 1943 годзе? Ад каго найперш баранілі беларускіх сялян рагуліўцы? І ці жывуць сёння людзі, якія могуць сказаць дзякуй ягоным байцам? Мы працягваем вандраваць па ваколіцах Наваградка і слухаць байца таго швадрона Яўгена Усюкевіча.
Падарожжа з метра Бартосіка ў ваколіцах Наваградка прыблізна праз 25 хвілінаў на нашых хвалях. А мы працягваем гутарку пра бягучыя падзеі. З чарговай спробы Беларусь прынялі ў так званы балёнскі працэс у адукацыі. Паўсотні краінаў, якія ўваходзяць у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі на форуме ў Арменіі, выказалі чаканні адносна ператварэнняў у адукацыйнай сферы для новага чальца арганізацыі. Тры гады таму пытанне ўключэння Беларусі ў балёнскі працэс было знятае з парадку дня на падставе рэкамендацыі працоўнай групы. Тады эксперты заявілі, што Менск не гатовы далучыцца да еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Тады былі названыя канкрэтныя недахопы, недастатковая аўтаномія вышэйшых навучальных установаў, адсутнасць эканамічнай свабоды, немагчымасць удзелу студэнтаў у кіраванні адукацыйнымі працэсамі. Тады гэта быў першы выпадак, калі заяўку краіны адхілілі з-за неадпаведнасці нацыянальнай сістэмы адукацыі агульнапрынятым еўрапейскім крытэрам. Што змянілася за апошнія гады і адкуль узнік давер да беларускай сістэмы адукацыі з боку еўрапейскай супольнасці? Педагог з вялікім стажам выкладання і адзін з заснавальнікаў Коласаўскага ліцэю Лявон Баршэўскі лічыць, што існуе палітычны падтэкст гэтага рашэння.
Ніякіх умоў-то не змянілася, што рэктароў сталі выбіраць, што нейкае самакіраванне рэальнае ўзнікла сярод студэнтаў. Нічога гэта не адбылося, што тычыцца стандартаў адукацыйных. Таксама яны не было праграмы, каб іх распрацоўваць у рэчышчы таго, што існуе в еўрапейскай вышэйшай школе, ну, прынамсі, туда тычыцца гуманітарных спецыяльнасцяў, кірункаў. Таму, канешне, это рашэнне нейкае палітычнае, і яно, не думаю, што нейкім чынам дапаможа вырашыць тыя праблемы, якія існуюць у сферы вышэйшай адукацыі ў нас. Если будзе нават пахавана сама ідэя таго, што вот рэктара трэба выбіраць у універсітэце ці удзельнічаць у міжнародных праграмах абмену на раўнапраўных пачатках, здаецца, што гэта рашэнне неўдалае і, в прынцыпе, яно нічым не дапаможа беларускай адукацыі і адначасна дыскрэдытуе само паняцце падыходу да разнастайнасці адукацыйных праграм у свеце.
Меркаванне Лявона Баршэўскага. Міністры еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі працуюць цяпер у Ерэване, сталіцы Арменіі. Вось што кажа пра адукацыйную сістэму гэтай краіны выкладчыца Славянскага ўніверсітэту ў Ерэване Ніна Меграбян.
А Армении тут особо до Европы день оленями два собаками, поэтому с географической точки зрения. Армения тоже стремится в Европу. До этого союза у нас много было европейских программ, я не зараз здесь есть. Есть американский университет, в котором ведется все выкладания на английской и выдается диплом. Здесь французский университет, очень много европейских программ, европейские ООНовские программы, я не зараз здесь працую. Тому я была все время проевропейская. Но при этом и Россия царских времен, мая, плыў на Армению, и многие лічаць больше это не зацікаўленасць, а больш страх, калі Россия адыдзе, то наши суседзі актывізуюцца, і вось нас вельмі мала, і а як же будзе, а што же будзе.
Гаварыла выкладчыца Славянскага ўніверсітэту ў Ерэване Ніна Меграбян. Падобны набор альтэрнатыўнай адукацыі практычна ва ўсіх іншых постсавецкіх краінах. Бадай толькі Расія і Беларусь ідуць шляхам, калі ў адказ на заходнія санкцыі масава зачыняюць так званыя гнёзды замежнай прапаганды. А якраз прынцыпы балёнскага працэсу грунтуюцца на даступнасці розных адукацыйных праграм. Як кажа выкладчык Лявон Баршэўскі, новы статус для Беларусі, ухвалены ў Арменіі, для некаторых катэгорый сапраўды будзе мець рэальную выгаду, але студэнтаў ці нават прафесуры гэта будзе тычыцца ў меншай ступені.
Я розумію, що вже включили, виключити куди більш складно, чим не прийняти. Тому, звісно, будуть ніякі рапорти писатися, будуть чиновники їздити. Хто виграв, то, безумовно, чиновники від едукації. Вони будуть частіше їздити, ніж там докладати, ніж писати. І вони б, безперечно, виграли. А от ці виграли ніж студенти, ті, тим більше професури університету, я вельми сумніваюся.
Меркування Лявона Баршевського. І більш про Оболонський процес на нашому сайті свобода.орг. А зараз до міжнародної теми. Самоліт Boeing 777 рейсом Амстердам-Куала-Лумпур авіакомпанії малазійських авіаліній був збитий над Донбасом 17 липня минулого року. Тоді загинули амаль 300 чоловік. Більшість ахвяров були громадянами Нідерландів. Попередні дадзеныя розслідування показали, що самоліт потерпів катастрофу, бо звонку в його трапила велика кількість, я процитую, об'єктів з високою енергією. Офіційного завершення слідства у справі гэтай трагедії, якою ведуть експерти міжнародної слідчої комісії, дагэтуль няма. Няма і офіційних висновов. Але гэтай справи шмат хто займається, і неофіційні дослідчі групи. Одна з них називається Bellingcat, і з ёй з выніками яе справаздачы азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, і ён раскажа больш падрабязна пра гэтую групу.
Міжнародная даследчая група Bellingcat – это команда добраахвотнікаў, якая вывучае і сістэматызуе інфармацію аб ваенных канфліктах у інтэрнэце. На днях гэтая група апублікавала якраз новы матэрыял, прысвечаны прычынам катастрофы Боінга малазійскіх авіяліній над Данецкам. Раней гэтая група сцвярджала, што ёй удалося ідэнтыфікаваць расійскі зенітна-ракетны комплекс «Бук», з якога з вялікай долей верагоднасці магла быць выпушчана ракета па самалёце. На сайте Bellingcat были систематизированные фотографии, видеозаписи видоводцев, на яких БУК с бортовым номером 3X2, где X – это личба, якой не удалось разобрать на здымках, проезжая про Донецк и навокольные мясовости. У новым расследовании наглядно показывается, как БУКи и иншая военная техника доставлялась из России на Украину и какие войсковые частки Министерства обороны России были задейничены в этом процессе. Заснавальнікам гэтай групы Bellingcat з'яўляецца брытанец Эліот Хіггінс. Праект ён свой пачынаў як гобы, але ўжо ў 2012 годзе ён атрымаў вядомасць, раскрыўшы схэмы паставак узбраення з усходняй Еўропы ў Сырыю. Цяпер у яго камандзе больш за 20 чалавек, у тым ліку некалькі выхадцаў з Расіі. Ну і новий доклад ягонай групи цілком присвячений тому, як ці ракетні комплекси «Бук» і інша військова техніка доставлялася з центру Росії у Ростовську область і далі на Україну. Мушу сказати, що в його винікових висновах нема нічого сенсаційного, як немає відказу на питання, хто менавіта був за рулем тягача, який привез у Донецьк той самий БУК. Тим не менш, гэты документ уявляє цікавість, як ілюстрація, як менавіта тяжкое озброєння з Росії могло потрапити на українську територію.
Я не ви прочитали цілком гэтую справаздачу, до яких головних висновів прийшли дослідчики Bellingcat?
По-моему, найважнейшие высновы там три. По-первых, за поставку войсковой техники до места дислокации вздовж российско-украинской межи отказывает войсковая частка, дислокованная у Нижегородской области. У тым ліку гэтая частка отказная за поставку зенитно-ракетных комплексов «Бук». Другая выснова, что так бы мовить частка этой войсковой частки, дислокованная у Калининцы в Московской области, отказная за поставку зенитно-ракетных комплексов БУК у разные пункты дислокации вздовж российско-украинской межи. И третья выснова. Доследники личат, что им удалось идентификовать 4 человек, которые могли доставить БУК, который сбил Боинг у Донецк. Прозвища этих людей у докладе не называются, але публикуются там ихние фотографии. Ну и группа поведомляет, что копии этого расследования были передадены Международной комиссии по расследованию катастрофы малазийского Боинга и суместной следчей группы, якая займається висвятленням обставинов трагедії.
Дякую, Ян. Ян Максимюк розказав нам про справоздачу британських дослідчиків, і більш подробязно з її можна ознайомитися на нашому сайті свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и нагадаю некоторые темы нашей программы. Поэт, былый кандидат на президента и политвязень, былый керавник компании «Говори правду» Владимир Някляєв почав створать новый агульнонациональный рух за державность и незалежность Беларуси. Политологи скептично ставятся до перспективы этого кроку. Податковая инспекция начала выполнять так званый декрет об дармоедах. Списы мают подать до 1 липня наступного года. Генеральная прокуратура Беларуси не углядела распаливание национальной ворожнечи у выказываниях Александра Лукашенко подчас штогодового звороту до народу и национального сходу. Тогда Лукашенко сказал, что год тому давал доручение усих габреев у Беларуси взять под контроль. Міжнародная доследчая группа Bellingcat опубликовала справоздачу, у якой тлумачить, як з Росії в Україну доставили ракетный комплекс «Бук», яким летась, верогодно, был збиты малайзійський пасажирский самолет. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Былый керавник Советского Союза Михаил Горбачев признал, что антиалкогольная кампания 1985 года проводилась неправильно. Треба было дейничать не, так бы мовить, сякерой по голове, а поступово и планомерно, сказал Горбачев у интервью газете «Комсомольская правда» напередодні 30-годзя этой антиалкогольной кампании. Кампанія почалася у СССР праз два месяцы пасля приходу Горбачова до влады. Тады обмяжовывался час продажу спиртного, росли цены на алкоголь, были уведены картки на цукор, які потребны для самогонаварення. Поводле былого советского лидера, отверазение громадства нельга было проводить наскоком, а повинна была быть не кампания, а планомерная долготерминовая борьба с алкоголизмом. У 2014 годзе Всесветная Организация Аховы Здоровья назвала Беларусь першай краиной у свете по узроўні ўжывання алкоголю. У среднем Беларусь от 15-годового узросту и старейший споживая 17,5 литров чистого спирту за год. Мужчины небыто пьют больше за 27,5 литра, а женщины приблизно 9 литров за год. Поводле доследования, проведенного у 2012 году в Беларуси науково-практичным центром психичного здоровья, больше за тротину беларусов зловживают спиртовыми напоями. И для каждого пятого мужчины в Беларуси характерное систематичное пьянство. Экономичные страты от споживания алкоголя у Беларуси оценивают у 7% валового внутреннего продукта. У краинах Евразвязу это приблизно от 2 до 4%. Поводле даденных Министерства внутренних справ Беларуси, каждое пятое злочин Украине здесняется у стане алкогольного опьянения. И мы спытались у людей на Могилевских улицах, как они оценивают колишнюю антиалкогольную кампанию у Советском Союзе и как оценивают теперешнюю ситуацию с пьянством у Беларуси.
Это, наверное, была ошибка. Люди начали заниматься самогоноварением, много отравилось людей. Очень много молодежи спивается в связи с нашей безработицей. Но с каждым днем это количество людей растет. И если наше руководство что-нибудь не предпримет, мы много людей потеряем.
Наверное, что-то в этом было правильное. Что, как у нас делается? Что-то умное, перегибы. Виноградники рубили. Зачем? Как будто эти вина хорошие кто-то пил.
Помылковый, конечно. У чем-то даже она и шкодная. Вельми много людей, которые начали употреблять другие напитки. Много началось самогоноварения, и пьют много. Может, и катастрофичное.
Задумка была непогана, але реализация дуже погана. Сложно сказать, каким образом можно добиться того, чтобы народ перестал пить. Все равно надо к этому стремиться, но не такими методами радикальными. Ситуация неблагоприятная. Я вижу по своему двору, где собираются некие товарищи, которые пьют не весь что, причем пьют в открытую. Очень много народа наспевается.
Конечно, была ошибочная. Сколько народа померло, сколько виноградику повырубали. Сколько надо приучать искусству питья, а не так, как напился и пошел. И вино это надо убирать. Чё дело, да, быдло, как травятся люди полностью.
То, что помолковое, это бессмысленно и вообще уродливое. Или на тот момент в стране, видимо, были все проблемы решены, только осталось решить алкогольную кампанию. Бороться с этим, я думаю, бесполезно. Пить меньше не стали. Борьба с алкоголем повлияла на другую проблему. Пошло в рост наркомания.
Ошибка, наверное, была. Сам люблю выпить. Есть деньги, выпил, нету, нет. Ну, кто есть, идут, воруют, потом садят их в тюрьму. Президент потом амнистию делает.
Я о Горбачеве вообще не хочу разговаривать. Это был засланный казачок. Если вы имеете в виду о тех алкоголиках, которые ходят по улицам, пускай соберут их всех, да пускай строят там эту атомную станцию. Другого выхода я не вижу.
А вообще мне нравится это, потому что когда алкоголик муж и бьет жену, то это, конечно, все. Всюду пьют одинаково, наверное.
Конечно, помолковая. Все равно же люди что-то выкручивались, суматоха была, искали. Все равно же люди выпивали. Бороться надо. Как? Это очень сложно. Много выпивает.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да савецкай антыалкагольнай кампаніі 30-гадовай даўніны і як вы ацэньваеце цяперашнюю сітуацыю з п'янствам у Беларусі. Менскі аўтаадказнік 266-39-52 працуе без перапынку. 20 гадоў таму, 14 траўня 1995 году, адбыўся першы ў гісторыі незалежнай Беларусі рэферэндум. Тады беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай, а беларусы пазбавіліся сваіх гістарычных сімваляў бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня. У праекце Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка» героі ў гадавіну рэферэндуму спрачаліся пра дзяржаўную сімволіку.
Годов тому народ наш обрал турму, сменили и стяг, и герб яны на колишнем референдуме.
Это наш правильный стяг, это наш герб и наш гимн, и наш президент лучше у всех, и мы всех добудем щенем.
20 годов тому народ наш обрал зиму, червоно-зеленый лубок и поховальный венок.
Народ сделал выбор свой, близкий, советский, родной. Народ он у нас не урод, тому, кого он избирает. А он избирает наш народ, завод, сериал, огород. А у всех ваших прав и свобод, засуньте себе под капот.
Некий неродный народ, який обирає прыгнет, і замест герба з пагоняй жыве пад капустай зялёнай.
«Саўка ды Грышка» – музычны праект Лявона Вольскага, і відэа з гэтага праекта можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Суседства з Украінай дапамагае выжываць шмат каму з жыхароў памежных раёнаў Беларусі. Людзі едуць у суседнюю краіну абуцца, адзецца і таксама абуць адзець сваіх дзяцей. Купляюць там шмат патрэбнага ў хатняй гаспадарцы ад посуду і побытавых рэчаў да рыбацкіх снасцяў. Рэпартаж нашага корэспандэнта з Чарнігава, там ён запытаўся ў беларусаў, што яны прыехалі купляць.
Мы приезжаем, ну, раз в месяц, зарплаты. Потому что даже зарплата очень маленькая, в мобиле ее практически ни на что не хватает. Наполовину здесь дешевле, чем у нас. Можно наполам делить сразу. Белорусские товары очень дорогие. Рубашка, например, если она хорошего качества, и она, ну вот, молодежная, 580 тысяч, есть и выше. Точно такие платья на себя 800, около миллиона, больше миллиона. Это белорусских, в наших магазинах. Здесь платья дешевле, ну, наполовину это точно. До 500 тысяч наши деньги, я имею в виду. Это уже такое хорошее. Это максимум. Ну, гривна где-то будет. Ну, если такое хорошее, ну, 600-700, ну, 800. Детский товар дешевле намного. Одежда, игрушки и вообще коляски, велосипеды. В основном одеваются. А детей одевают, сами одеваются. И обуваются тоже. Ну, тут все для дома дешевле. Все вот, ну, там, для хозяйства, посуда, ну, всякая мелочь. Так. Ну, зелень у них всегда такое. Фрукты. Ихние, ну, орехи там разные. Это у них дешевле.
Я машину покупаю для рыбалки. Все практически дешевле. Все дешевле. И спиннинги, и удочки там. Я для зимней рыбалки брал удочки. У нас 35-45 тысяч. Здесь 25 гривен. Сапоги, получается, я покупал зимние для рыбалки. Здесь было где-то на наши деньги было 140 тысяч. У нас такие же были 300-250.
Ниже уровень жизни на Украине, поэтому дешевле товары. Покупательской способности у них нету, поэтому, естественно, товары дешевле.
Почему дешевле товары? Потому что там рядом западная граница. Оттуда идет поставка. Они же не прекратили поставки. А там всюду, везде. И Польша же, она же лучше любит Украину, чем Беларусь.
Меркаванне людзей, якія прыехалі на закупкі ў Чарнігаў. Гомельскі эканаміст Мікалай Новікаў тым часам кажа, што паводле ўзроўню даходу многія сем'і на Гомельшчыне мала чым адрозніваюцца ад украінцаў.
Реальные заработки не растут. Если взять Гомельскую область, так у нас грошовые доходы одни из самых низких в Украине. Гомельчуки имеют больший процент бедных людей. Хотя мы там лидеры по промысловой вытворчести. У нас есть шмат буйных предприемств. Але заработки не растут, а цены растут. Вот эта кредитная политика такая инфляционная привела к тому, что без конца кошты растут. Видовочно, что в Украине хоть какая-то отдушина, человек может купить что-то таннейшее. Тяжко для краины и для особного человека. Тому я меркую, что колькость наших вандровцев в Украину поменьшаться не будет, а мусить будет только расти.
Говорил гомельский экономист Миколай Новиков. А фоторепортаж Чернигова можно побачить на нашем сайте свобода.орг.
По-белоруску?
Життевые истории.
Правдивые новины?
Объективный анализ?
Живые дискуссии.
И на вас смешные песни.
Только свобода.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
Целая година.
Вы на хвалях Радио Свобода. Учора у сваім доме ў амерыканскім Лас-Вегасе на 90-м годзе жыцця памёр Бі-Бі Кінг, вядомы амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Прыхільнікі музычнага таленту Бі-Бі Кінга называлі яго каралём блюзу. За сваё жыццё ён запісаў болей за 40 альбомаў. І зараз прагучыць песня «Люсіль», у якой Бі-Бі Кінг расказвае пра сваю гітару.
That you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Or you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then... I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night,
Maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille and it bring out those funny sounds that sound good to me, yeah. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. I can sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr. I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues.